Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які можуть нас поглядати через наш YouTube-канал. Запрошую вас до чергового, я би сказав, не чергового інтерв'ю, не тривіального, дуже, мені здається, я думаю, що дуже цікавого насправді. Чому? Тому що нашим гостем буде відомий журналіст зараз на державному телеканалі «Дом». Сакен Аймурзаєв сьогодні у нас. Вітаю тебе, Сакене.
Вітаю, слава Ісусу Христу, і вітаю всіх слухачів, глядачів Радіо Марія. Так інколи путаю, кажу Радіо Свобода, але це Радіо Марія, Я улюблені мої слухачі, глядачі, і правду сказати, я за весь цей період Радіо Марія вже двічі, то друге інтерв'ю, яке я з радістю даю Радіо Марія. Решту каналів і радіо, і медіа я відмовляю, тому що дуже важко про це все говорити. А з вами можна, бо ви свої.
А я тобі скажу так, Сакене, що Радіо Свобода – одне з імен Радіо Марія насправді, тому що дійсно ми багато говоримо про свободу. Так що цілком ти правильно думав. Я перейду на русский язик, поскольку Сакена знають далеко за границею України. Очень
теперь
много...
уже и за границей России. До начала войны можно было говорить в России, а сейчас за последнее время столько людей оттуда уехало, что теперь эта аудитория, она, можно сказать, за границами России. Да, раньше, можно было сказать, и в России знали.
Сакен долгое время работал на «Эхе Москвы», которые закрыли недавно, да. Очень хорошо знаком с главным редактором этого радио, Алексеем Венедиктовым, про которого, может быть, и спрошу во время этого интервью. Но и поскольку я думаю, что гипотетически это интервью может много людей послушать и за пределами Украины, которые не знают украинского языка, то будем говорить именно на этом языке. Да? Сакен, ну первое, знаешь, за несколько месяцев до войны ты стал работать на государственном телеканале «Дом». И у меня вот так вот возник вопрос. Ты почувствовал? Или тебе, может быть, кто-то точно сказал, какие-то, может быть, инсайды, что войны широкомасштабной не избежать? Мы все подозревали, что она все-таки будет. Это вот нагнетание западных СМИ, предупреждение президента Соединенных Штатов Байдена и Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, как бы сулили вот эту вот опасность. Но, тем не менее, некоторые знали наверняка в Украине, что, к сожалению, будет война, и даже называли дату, 24 число, сразу практически после окончания Пекинской Олимпиады. Ты входил в эту когорту знающих людей, что война будет?
Мы знаем, ты понимаешь, ирония судьбы заключается в том, что сейчас, когда уже раскрылись обстоятельства подготовки к этой войне, и глава американской разведки рассказал, кто ему сказал о том, что будет война, и откуда все те разведданные, о которых нам сказали, и руководство Украины знало ровно столько, сколько мы, об этом было написано в открытой прессе. Наверное, более детально говорили с руководителями страны, с политиками, что-то я слышал, что-то. Опять же, не было каких-то таких заверенных печатью, гербом данных, что ровно в это время и так далее. Да? Это была действительно в чем-то неожиданность. Но источник этой информации, человек, который рассказал американской разведке о том, что война начнется и точно будет, был Владимир Путин. Об этом сам сказал глава американской разведки. То есть... Сейчас, странно, почему они тогда не сказали об этом всему миру, да, война будет, двоеточие, об этом сказал Путин, тогда бы иначе относились в том числе и мы все к этому, потому что проблема конкретно моя и в том числе из-за христианского воспитания и христианской формации, ты даже осознавая возможность войны, впустить ее в себя, в реальность, в свою жизнь, не можешь до самого последнего момента. Как убийство, которому ты вольным-невольным свидетелем оказываешься, все равно до конца, наверное, думаешь о том, что человек не совершит этого последнего поступка. Поэтому я слышал о том, что это может быть от очень разных людей, в том числе из России, да, об этом говорили, но я не верил в это. Я так отвечу на твой вопрос.
Угу. Тебя кто-то пытался предупредить, что вот в такой-то день, в такое-то время?
Нет, такого не было, но были отдельные, мы же журналисты, мы очень со многими людьми общаемся, да, кто-то позвонил, мне рассказал, опять же, потом об этом писали, о понтонных мостах в районе Чернобыльской АЭС. Ну, это очень опасный признак, при том, что, опять же, вспомним, за несколько месяцев до вторжения, до вот такого открытого продолжения масштабного войны, писали и в немецкой прессе, публиковали карты, помните, таблоид Bild публиковал карты, которые абсолютно совпали с тем, что в итоге мы наблюдали. И тот факт, что Чернобыль это так рядом, и Беларусь, которая, честно говоря, после последних там событий, наверное, веры так не так много, да, к руководству Беларуси, что она будет как-то поддерживать Украину и не даст сделать уже такой окончательный войны. И поэтому, конечно, разум тебе говорил, да, это может быть. При этом я никуда не уехал, хотя некоторые мои знакомые, может быть, они больше знали или больше видели, да, уехали и за день до этого собирали уже вещи, да, хотя я совершенно, меня новость о войне застала в кровати. Я, телефон у меня разрядился, и мне многочисленные звонки я просто не слышал, не видел. И проснулся от сигнала воздушной сирены. И когда ты просыпаешься от сигнала воздушной сирены, ты, в общем, все понимаешь. А некоторые украинцы проснулись не от сигнала воздушной сирены, а от залпов артиллерийского огня и ракет. Да? То есть ты уже все понял, все. И все твои уже до этого информированность, да, потом задним числом ты пытаешься сложить. Да, наверное, вот когда этот человек тебе что-то говорил, он тебя предупреждал. Вот теперь можно сложить какие-то вещи. Но тогда я абсолютно не допускал возможности такого подлого начала и вообще.
Скажи, пожалуйста, на государственном телеканале «Дом», на котором ты уже тогда работал, понятное дело, мы вспоминали об этом, была ли проработана дорожная карта, что делать в случае, если?
Ну, я, знаешь, работаю, но я не руководство канала «Дом», к счастью, поэтому этот вопрос меня как бы особо, этот вопрос меня не посвящали, но по тому, как все дальше происходило, конечно, я видел, что как-то нас всех собрали в кучу, и как-то мы поддерживали друг друга, и мы работали, начиная с первых же дней, да, это было уже из других студий, из других мест, все, кто где был, да, но это довольно быстро началось, и работа, которая, там, я был в разных регионах Украины, где бы я ни находился, вот я конкретно, моя работа была записывать интервью, помогать с переводом общенационального марафона, кто-то редактором гостевым работал из села, кто-то из-за границы был редактором, который вычитал текст. Это невероятная школа, которую, в общем, не обязательно, наверное, журналисту проходить. Их хорошо было бы не проходить, но пришлось. Школа выживания в экстремальных условиях. Да? Погиб наш коллега Саша Махов. Он работал на канале «Дом», и последние полгода мы совпадали там, и я помню, там корпоратив. Ну, какие-то абсолютно бытовые вещи, связанные с человеком, которого больше нет, который с первых дней войны вот таким образом продолжил свою защиту Родины. Он просто ушел на фронт, перестал быть журналистом. То есть у каждого своя история, а так сказать... Мне кажется, что в любой такой экстремальной ситуации мы видим даже, как сама государственная система... Да, можно много говорить, вот мы как израильтяне не готовились, не сидели в этих убежищах, не почистили их, не убрали оттуда свои запасы консервированных овощей, картошки, велосипедов, да, в наших подвалах не было приспособлено ничего. Но тем не менее, в считанные дни, недели, и в этом есть, в этом доказательство украинского чуда на самом деле. Кроме как, и мало как это можно объяснить, как в считанные недели, не только канал «Дом», в считанные дни, не только канал «Дом», но и вся структура, машина, механизм, вот эта артериальная и венозная системы государства работали. И это очень важное наблюдение мое, которое я буду во всех своих там выступлениях и может быть, в последующем. Знаете, такой опыт может закончиться чем угодно, как я говорю. Можно и фильмы снимать, и книги писать. Нам хватит, людям в Украине, украинцам хватит на всю жизнь того, что сейчас уже произошло, чтобы это осознавать и какой-то из этого делать вывод, и миру рассказывать. Но о том, что украинская держава просто собралась... Несмотря на то, что очень сложный механизм и очень много есть внутренних противоречий, это, безусловно, очень важный шаг.
Я помню свой опыт, когда услышал первые ракеты за окном, пролетающие и уже бомбардирующие, да, наши военные, я так понимаю, объекты, это было просто ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты просто впадаешь в ступор, по телу проносится какой-то холод, и ты не знаешь, что делать, да. И у каждого этот ступор, он длился какое-то время. Помнишь ли ты свое ощущение?
Хороший вопрос.
И как ты себя нашел?
Это хороший вопрос, и это как очень так правда. Это говорит о том, что и ты, и я, это то, о чем, что мы все пережили. Некий очень личный, но при этом общий коллективный опыт. Да, конечно, я скажу, что прошел, наверное, неделя. Довольно долго это было, и в эту неделю я не мог разговаривать, то есть по понятным причинам, там не маленькая по возрасту жизнь, и очень много знакомых по всему миру, и в России, и в Европе, и в Америке, и в Израиле, и в Украине, и всем хочется знать, что с тобой, и ты хочешь знать, что с людьми, но в принципе коммуникация очень сложна, потому что первое, вступают в силу инстинкты, вступают в силу какие-то очень наши первобытные страхи. И в таком очень большом, не это не кино, да, в очень большом масштабе. Поэтому коммуникация была сложна. Я даже в Фейсбуке писал, там, друзья, все нормально, я по возможности буду выходить на связь. Не пишите, не звоните, пожалуйста, сейчас не надо. И в это время я поддерживал связь только с семьей своей ежедневно, по несколько раз в день. Мы говорили конференц-колы, чтобы там вместе, индивидуально. И с очень ограниченными друзьями, очень ограниченным количеством, кругом близким друзей. Это было всего там 2-3 человека. И так я прожил неделю. И потом уже как-то, да, потом... Ну, вообще, это, мы же понимаем, что... Война – этапная история, да, это все-таки то, как мы чувствовали в начале, то, как в середине, как сейчас, после определенных этапов, когда война переворачивает эти жуткие страницы книги смерти, да, и показывает нам все новые и новые ужасы, и мы меняемся с этим. Поэтому первая неделя вот такого абсолютного шока, и там тоже очень много разных мыслей, да, ведь мы как все жили, я был в селе, на Западной Украине, в семье моего друга. Они принимали людей со всей страны, помогали им переправляться на границу. Это был такой настоящий штаб. Кормили людей, давали им принять душ, поспать. Да? Невероятно. Таких историй миллион в Украине. Но вот я был участником одной из них, и каждый сидел с двумя смартфонами, с ноутбуком, с айпэдом, и каждую секунду мы сидели за столом, и мы обсуждали каждую новость, и что происходит. И это был тоже такой... Это, может быть, тоже вывело, да, потому что мы проговаривали происходящее. Там в соседней комнате стоял телевизор, и был на нем... Мы смотрели пропаганду российскую, правда, на второй день выключили, потому что особенно в первые дни, когда вот ты видишь, насколько параллельна эта реальность, да, там убийство называют там какими-то другими словами. И все, мы выключили. Но, тем не менее, через информацию, и потом работа, то есть именно то, что мы все встретились в разных местах, в онлайне, и начали что-то делать, это была не просто терапия, это способ выжить в такое время.
Как мы уже вспоминали в начале нашего интервью, ты проработал достаточно долгое время на «Эхо Москвы», главный редактор.
Ровно 10 лет.
Венедиктов, он, ну, я не скажу, что есть близкий друг, но, тем не менее, не скрывал и не скрывает, что он был достаточно тесных дружественных отношениях с пресс-секретарем Путина Песковым. Более того, сам Песков его делегировал неоднократно в Украину вести какие-то переговоры еще до широкомасштабной войны, понятно. У тебя не было желания поговорить с Алексеем Венедиктовым, узнать какие-то подробности того, как эта война будет идти дальше? Возможно, у него какие-то были интересные инсайды.
Он сейчас разрушенное эхо, радио, самое старое независимое радио на постсоветском пространстве, они возникли в 90-м году еще, за год до развала СССР. И это было действительно вот на ту эпоху, на то время, это невероятный опыт создания радиостанции и то, что она делала. Да, это, она вместе со страной жила, понимаешь? Эхо не было где-то на Марсе или не вещало из Латинской Америки. Они сидели в самом центре города Москва и оттуда вещали. И, конечно же, они... для своих слушателей со своими слушателями. Поэтому то, что произошло, это ведь это же тоже интересно, да, одно из последствий этой войны для России самой – это уничтожение последних более-менее свободных медиа, которые, по крайней мере, пытались профессионально работать. То есть вот так взрывная волна уничтожила последнее. Эхо тоже раскидало. Они все сейчас кто где. А те, кто в Москве, и сам Венедиктов не уехал, они делают YouTube-канал, как многие сейчас ушли в YouTube. Пока это возможно. Да, «Живой гвоздь» называется. И он там работает. И, в общем, по его... Я иногда слушаю, не все... Но бывает, слушаю, и по его рассказам, ну, не складывается впечатление, что он как-то очень осведомлен. Он очень досвидченный украинский, он очень опытный человек. Во-первых, он учитель истории. Во-вторых, он человек, который за ними наблюдает не так, как мы, через телевизор, а довольно близко. Да, это было и общение личное много лет, не с самим Путиным, но с многими людьми команды. Поэтому опыт его огромен. И когда он делает какие-то выводы, они могут нас раздражать. Я могу не соглашаться, я могу вообще удивляться, как он может эти вещи произносить. Какие-то холодные геополитические планы. Но с другой стороны, он вот эту медицинскую книжку, как в советских поликлиниках были толстые тетради склеенные, да, прошитые. Да. Вот эту вот книжку он много лет читал, медицинскую. Поэтому я бы прислушался. Что касается личного общения, слушайте, ну, что сейчас такое Россия? Он иностранный агент, он под всеми запретами. И, конечно, просто так легко общаться с людьми, которые в Украине остаются, я думаю, нелегко. Он, кстати, объясняет то, что мы не общаемся, тем, что объясняет целями безопасности нашими. Так объясним же и мы это его целями безопасности.
Интересно. Ну что ж, дорогі слухачі Радіо Марія і глядачі YouTube, це інтерв'ю з відомим журналістом Сакеном Аймурзаєвим. Ми продовжуємо наше лунання. Ну і обговорюємо, звісно, що війну і журналістику в часі війни, і віру в час війни, це все буде далі. Сакен, ну ось от таким карвалолом, особливо в перші 2-3 тижні, в Україні був Арестович. Да? Он, особливо в перші дні, став успокаивать людей, і многие действительно, и многим он действительно помог, я думаю, от разных психологических расстройств. Хотя потом у Фейгина признался, что он буквально первые 3 недели даже не верил, что Киев удастся отстоять. Он говорил, что ну, левый берег, скорее всего, мы точно потеряем, а правый, ну, может, кое-как отстреляемся, кое-как.
Да, он вот вышел еще все-таки.
Да, но тем не менее, каким-то образом нам...
Знаешь, я почти не слушал его. Честно, да?
Ну, вот я и для Радио Мария делал интервью с Арестовичем, он просто...
Он правда католик, да?
Нет, он православный, но он близок, скажем так, к Институту религиозных наук ФМИ Аквинского. Дружит и с Андреем Баумейстром, да, и у них были философские диалоги, то есть он близок, и поэтому Радио Мария тоже для него очень близко. А ты верил, что нам удается выстоять? Особенно в первые 3 недели.
Я бы говорил про первые дни, но... не про недели. Я бы говорил про дни. И это я тебе даже точно скажу. Наверное, первые 2 дня, не то что сомнения, а ну, страх, что это может произойти. Конкретно про Киев могу сказать. Про какую-то масштабную, быструю. Но вот первый день это вообще все выглядело, как если наши зрители и слушатели помнят, это, наверное, 80-е годы. Была такая серия фильмов, пропагандистских абсолютно фильмов советских, которые показывали такую мощь военную советскую, но мощь не той Второй мировой войны, а, знаешь, такие спецоперации, там, флот, десант, и вот там в каких-то странах, потом фильмы про учения, где они тоже показывали, как они могут быстро и четко выполнить задачи. Этих фильмов очень много, и про море, и про воздух, и про пехоту, и про танки. И вот первый день, особенно, когда эти вертолеты гастомили, это действительно абсолютное ощущение, что ты какие-то там командос, да, ты смотришь какое-то кино, что и они делают это очень быстро. И уже ты видишь какие-то видео на баллоне перестрелок и так далее, то, конечно, у тебя просто шок, ты не успел еще осознать. Но это не длилось со мной недели. У меня более-менее после перемещения моего на запад Украины, я переехал через 4 дня, кажется, я более-менее успокоился. И скажу тебе, что и вот это сомнение тоже постепенно успокаивалось. Не сомнение, а страх. Поэтому про недели сложно говорить. Но, конечно, с военной точки зрения люди говорят, там было много переломных моментов, и тут тоже справедливо было сомневаться, бояться, наверное, вначале. Но и тот факт, что не уехал президент Зеленский из Киева, в этот момент я понял, что, слушайте, ну тут уже такая история разворачивается на наших глазах, что просто вот действительно это будет учебник истории 21 века, в котором эта глава будет большая вообще, да, и не только в Украине. Именно про то, какие решения принимали люди, как организовались. Поэтому, когда ты видишь, что президент не уезжает, что пропаганда российская злая от этого бесконечно, да, начинает распространять фейки, что он сбежал, что он где-то в горах, что он... То есть, что только не рассказывали, да, при этом неопровержимый факт его присутствия в Киеве, как и основных людей, которые управляют страной. И тогда я понял, нет, нет. А потом уже, ну, слушайте, последний такой вот страх, не страх, как у многих людей, опять же, мы все живем в общем пространстве сейчас, и в том числе нервном пространстве, я бы так сказал. Вот 9 мая и дни вокруг этой превращенной ими в дату языческую, да? Вот как, знаешь, день Перуна, когда в древности приносились жертвы ему в этот день. Ну, это как бы надо же бояться, потому что мы не язычники, и вообще-то страшно, если люди не на церковные праздники ходят в храм, там, готовят вкусный обед и встречаются с друзьями, а приносят жертвы человеческие. И я искренне боялся этого дня. И я готов в этом признаться, потому что неуправляемость этих людей, неуправляемость их сознания, непредсказуемость их взглядов и поступков, она, ну, в общем, вынудила всех людей так или иначе задуматься. И вот эти вопросы, я делал как раз интервью в это время с Александром Квасневским, и с Макфолом Майклом, и спрашивал их, может ли он применить оружие. Да? И понятно, что издалека люди иначе на это смотрят, более холодно, трезво и скептически. Но тут, когда ты понимаешь, что, а может он ударить крылатой ракетой по Бабину Яру, по Дорогожичам? Мы же разве могли об этом сказать за неделю до того, как он это сделал? Он, понятно, не он один, а все-таки я во многом персонифицирую эту войну, потому что это, даже если исполняют эти ужасные преступные приказы, или еще хуже, исполняют приказ «делай, что хочешь», и исполняют его так, как они исполняют в захваченных городах, селах Украины, то, что мы сейчас видим, будем видеть, но все-таки, так как страна России очень централизованная, то, на мой взгляд, главный источник этого безумия – сознание одного конкретного человека, у которого какая-то насажденная, созданная, возвращенная, какая угодно травма, связанная с Украиной.
Где-то на третью неделю войны Дмитрий Гордон взял интервью у Михаила Ходорковского, и бывший олигарх, который, как никто, пострадал из-за Путина, сидел в тюрьме, не знаю, лет 10, наверное.
10 ровно, да.
Да. И он, прося прощения в Украины за войну, расплакался. Это было синхронные слезы, плакал также и Гордон. А я чего это спрашиваю? Ты веришь в слезы россиян?
Ну, в те слезы я, конечно, верю, не могу и не верить. Я Михаила Ходорковского много раз в жизни видел и общался с ним. И первые дни его свободы, когда его переправили из тюрьмы в Берлин, я был в группе журналистов, которые его встречала. Первые дни на свободе. И эти дни сразу Берлин был. И я много времени провел с ним, во время его визита в Киев. Это не значит, что я разделяю все его взгляды. Опять же, мы сейчас во время войны, и я тоже это очень часто понимаю, нам свойственно обобщать, потому что абсолютная боль и близость трагедии этой, она не дает тебе возможность смотреть в телескоп. Ты не можешь смотреть в телескоп на войну в Украине. Не можешь. Поэтому ты видишь какие-то... Все, что, может быть, не устраивает, все, что кажется нечестным или неискренним. Я не разделяю всех его взглядов, но то, что он одним из первых и очень четко занял позицию по войне в Украине. Что бы он до этого ни говорил, да, про Крым, по-моему, у него тоже какое-то было такое заявление непростое. Он однозначно сейчас занял позицию и про территориальную целостность Украины. А эта формулировка, она включает в себя, в общем, все, да, границы на момент 91 года. Территориальная целостность без этого невозможна. И он это поддерживает. Он сразу открыл YouTube-канал не только для себя, для всех, и включает там российских оппозиционеров и тех людей, которые убежали, их тоже можно считать беженцами своего рода, которые из России убежали. И конкретно те слезы, конечно, я когда это видел, я очень был тронут. И я думаю, что это больше, чем слова. И плюс, я помню, он когда еще приезжал в Украину, это было такое турне, скажем так. Мы были в Киеве, в Харькове и в Донецке. В Донецк я не поехал, я был с ним в Киеве и в Харькове. И в Харькове, и он это сейчас вспомнил, из Харькова его предки, у которых там было свое предприятие, там был завод пивоваренный, «Новая Бавария», кажется, он назывался, до революции. И у него, понимаешь, война пришла в его семейную память. Да, мы можем разбирать это бесконечно, говорить, ну, это было при царе-батюшке, они, да, может быть, не были украинскими патриотами, его предки, но это его память семьи. И эту память разбомбила Россия. Понимаешь? И это, конечно, искренние слезы. Другой вопрос, как он видит выход, что он думает и так далее, и так далее. При том, что он сейчас очень однозначно высказывается. Поэтому пока что я... Как бы, какие бы вопросы к ним ни были, правильно кто-то пишет о том, что сейчас так много у нас своих в Украине задач, что ну, какой-то определенный суд истории будет над всеми. Но сейчас, я думаю, не самое время. Что сейчас надо делать? Надо методично фиксировать всех, кто это красивое польское слово, красивое, да, оно ужасное, но оно очень передает настроение происходящего, людобуйство. Вот те, кто это людобуйство поддерживает, те, кто это людобуйство, переведу для наших российскомовных, это геноцид, если просто сказать. Людобуйство, уничтожение людства, человечества. Вот все, кто это поддерживает, все, кто это разжигает, так называемые журналисты российские, деятели культуры, все равно кто, это все должно быть зафиксировано, потому что это осознанная поддержка человекоубийства.
Чуть-чуть про медийное пространство в Украине поговорим. Сергей Иванов, известный журналист, я думаю, ты знаешь, да, который работает сейчас на телеканале «Ирландия», да, у него есть своя программа.
Исландия.
Прошу прощения. У него есть своя достаточно интересная программа «Антиподы». Вот на днях возмущался, что сколько можно захламлять медийное пространство как бы экспертами с России. Да, даже если они либеральные, даже если они правильно говорят, пора переходить на украиноязычных, украинских экспертов. Да. Пора брать интервью у наших интеллектуалов. Не надо туда смотреть. Уже все. С войной это должно закончиться. Справедливости ради стоит заметить, что очень много, да, сейчас дергают экспертов, да, и журналистов с России, которые показывают себя реально как оппозиционные, допустим. Эти журналисты некогда там, может быть, они сейчас и не живут и не работают в России, да, там та же Латынина, допустим. Но, тем не менее, они сейчас очень густо в нашем медийном пространстве усеяны. Скажи, пожалуйста, ты разделяешь такую точку зрения?
Ну, это его точка зрения. У Сергея известная, скажем так, однозначность, радикальность во взглядах. Крайних взглядов, как сказал бы один писатель. Поэтому это его мнение. Что касается экспертов, мне кажется, есть два критерия сейчас для Украины. Первый критерий – поддерживает ли этот человек войну или поддерживает Украину. И второе – насколько этот эксперт квалифицирован. При совпадении этих двух факторов я не вижу никаких препятствий, чтобы писать японского эксперта, российского эксперта, американского, немецкого при этих двух составляющих. Опять же, не для, может быть, не для внутреннего потребления, их же не включают все время в национальный марафон. Я национальный марафон довольно четко отсматриваю. Их включают в марафон Freedom, который создается на русском языке для международной аудитории, русскоязычной. Туда я не вижу проблем их не включать вообще. Да? Если говорить о Юлии Латыниной, да, она, как ты сказал, густо в нашем эфире. Так, а ты посмотри на ее эфир. Что сейчас в ее эфире есть, кроме украинской войны, кроме войны России против Украины? Да ничего там нет. Там только она. И она этим занимается 3 месяца. Да? С частотой проявления ютуберы поймут несколько роликов в день. То есть она работает над этим для того, чтобы взять интервью у Олега Жданова, украинского военного эксперта, который этим зомбированным, а там многим, пусть даже, ладно, это, ну, количество подписчиков все равно растет, да, но услышат другое мнение, Арестовича, Азов, она у азовцев интервью берет, чтобы они рассказали им, что на самом деле происходит в Мариуполе. Если Сергей Иванов готов этим заниматься, пусть этим сам занимается и делает такие же проявления на русском языке. Или если он хочет и считает, что все это до тотального уничтожения друг друга доведет, я так не считаю. И более того, после, я уверен, что после свержения, ухода, что угодно, режима там, люди свободные, которые выехали, пережившие эту травму, а мы им еще и напомним, и еще и поговорим об этом не один раз, да, они будут привиты тем, что сейчас происходит. Включать каждый день, наверное, я бы, если бы был редактор, я бы не чистил, честно тебе скажу. Я вот так выскажусь, да. Но также категорически всех отрезать, там, ту же Латынину, того же Невзорова, да. Мы же не говорим просто про людей, которые сидят и комментируют погоду за окном. Такие тоже есть. Наверное, их можно не включать. В принципе, у нас и свои есть прекрасные акины, которые могут это описывать. Если говорить о военных делах и внутренних делах украинских, ну тут уже вопрос к ведущему. Так зачем вы спрашиваете о внутреннем нашем укладе человека, который здесь не живет? Не спрашивайте. А знать о том, что происходит там, в той системе власти, которая выстроена в России, какие слабые места, куда можно бить, какие санкции важны. Ну, слушайте, это для Украины сейчас стратегически важная информация. Потому что чем слабее они, чем маразматичнее они, тем ближе к победе украинцы. Поэтому так просто одной бритвой всех... Нет, зря он так говорит. Но, опять же, он человек резкий, и работая на Исландии, наверное, ему виднее.
Сакен, ты тоже работал редактором не один год на разных и телеканалах, и радио, и знаешь эту специфику. Объясни мне, может быть, человеку с намного меньшим опытом в этом, как так может быть, как говорят некоторые отцы, и Богу свечку, и черту кочергу? Я про что? То, что у нас на телеканалах стали молиться, вспоминать Бога и в то же время приглашать астрологов.
Это меня поразило. Кстати, с астрологами, ты знаешь, я думал, что это шутка и прикол сначала. Я этого не верил в это. Слушай, но давайте вспомним, сейчас чуть-чуть отойдем, именно про телевидение, если давайте вспомним итальянское телевидение, я его очень люблю. Не в совершенстве далеко знаю итальянский, не все понимаю, но тем не менее. Телевидение, на котором ты можешь увидеть и епископа, и монахиню, и трансвестита, и гадалку, кого угодно. То есть вот телевидение в идеале, конечно, оно всеядно. Оно может и должно показывать всех. Только проблема в том, что молитвы показывали все время только по праздникам. Да, и религиозная тема, я как редактор знаю, довольно сложно продвигалась вообще в информационном пространстве Украины. Но и война есть война. Я думаю, что, мне кажется, телеменеджеры и люди, придумывающие эту сетку, больше исходят из психотерапевтических каких-то целей. Да? Потому что астролог, который сидит где-то под пальмой, и тебе там очень спокойно рассказывают, что все будет хорошо, все будет хорошо. Да, может быть тяжелый май, может быть в июне еще все такое, но вот осенью все будет хорошо. Не хочу обижать Алексея Арестовича, но в чем-то и он эту функцию выполнял, и выполняет, продолжает ее выполнять, да? Такую же, чтобы ему не было обидно, не как астрологи, а как священники, например. Как люди, как философы, которые просто, если угодно, заговаривают боль и трагедию, страх и тревогу. Поэтому мне лично астрологи, признаюсь, это на самом деле по катехизису не очень хорошо, но я пару выпусков посмотрел, просто потому что мне интересно, может быть, таким образом какая-то тайная информация сливается, но я потом понял, что все-таки, конечно, это дело неблагодарное, потому что мы имеем дело даже не с прогнозом, а с чистым, как у журналистов есть такое понятие, мятый пар. Ну вот есть пар, можно его помять, можно на него смотреть, можно что-то с ним делать, но это пар. Поэтому, наверное, это какой-то имеет эффект психологический, успокоительный. Но мне кажется, больше смысла было бы через искусство, знаешь, как показать искусство. У нас есть очень много украинских артистов, которые уехали сейчас за рубеж для того, чтобы миру рассказывать о том, что происходит с нами тут. И можно показывать их работы, то, что они там делают, как их принимают. Ну, то есть, каким-то образом, я думаю, это будет развиваться. Хочется верить, что гадалки из-за того, что нет контента.
Конкретнее чуть-чуть, да. Почему на астрологов и условных мальфаров есть, спрос, а на священников сейчас...
А, ты в эту сторону?
Что ты скажешь?
Ой, это, к сожалению, сложный вопрос очень. Очень сложный, и он меня так, знаешь, вот в течение этих месяцев много беспокоит. То есть я вижу очень много проявлений веры в людях и в себе. Да. В церквях много людей, люди молятся, люди объединяются, люди участвуют. И при этом суеверие. Очень много суеверия. Да? Звонят каким-то действительно гадалкам, карты, таро, весь набор. Но мне кажется, это тот самый голос души человека, который хочет успокоиться, а не хватает, например, веры, не хватает религиозных вокруг людей, которые тебя там поддержат. И да, сознание, при этом я знаю людей, которые и так, они молятся каждый день за мир и за воинов, и очень конкретно молятся, не абстрактно, и при этом читают прогнозы гадалок. Это действительно есть. Но, наверное, в каком-то смысле, как для нас, как для христиан, это вопрос, насколько много язычества вокруг нас и в нас самих. Язычество – культ творения. Да, культ творения и гордыня наша. Мы хотим знать, мы сами хотим знать. Да? Мы не можем, мы живем простыми такими, опять же, дохристианскими энергиями, как чистая месть, чистое возмездие, чистая смерть. И принесли нам это язычество сейчас, потому что мы видим там какую-то религиозную практику, кроме патриарха Кирилла с той стороны. Мы что-то там слышали про шаманов. А так вся эта абсолютно лишенная какого-то элементарного христианского воспитания военная масса российская со всеми капелланами, с кем угодно. Да? Какие капелланы, если они так себя ведут? И вот это язычество привнесенное, плюс в Украине и так сильные были традиции всяких культов предков и так далее. Это все до христианства много что было в Украине. И эти энергии начали, да, людей просто, потому что психологически хочется знать, когда же это закончится, когда? Когда? В мае, в июне, в августе, в октябре, когда? Когда он умрет? Да вот на это же тоже делают такие прогнозы, да, говоря про президента России. И мне кажется, это от того, что такая тоска и тревога внутри, что хочется ее заполнить хоть чем, хоть астрологией, хоть чем угодно. Но, конечно, мне кажется, есть все ответы, и я не буду из себя строить святошу, что я вот каждый день в эти дни Библию читал, но вначале, когда трудно даже молиться было, мне очень помогло Писание и особенно отрывок о Каине и Авеле, в котором я проживал несколько дней, его читая, возвращаясь к нему, даже несколько, первые две недели, я бы так сказал. Поэтому, если хочется послушать пророка Василия, то лучше открыть пророка Исаию. Он уже, в общем, много чего написал.
если полистать твою страницу в Фейсбуке, то мы там увидим, что ты много пишешь о папе.
Да, ну сейчас меньше уже, но в первые дни войны я это делал абсолютно осознанно. Я стал таким Фейсбук-вестником, да, все писал, да.
Неофициальный канал Ватикана, я бы так сказал.
Очень официальный канал, да.
Сакен, смотри, два раза папа буквально подорвал украинский информационный простор, да, и два раза, к сожалению, с негативной точки зрения, как многие трактовали, журналисты и в христианском, как бы, обществе, скажем так, и в светском. Первый раз это было, когда был запланированный крестный ход, где украинка и россиянка должны были этот крест нести, кажется, 13-е стояние. Да, и в результате были введены какие-то изменения, там размышлений не было, они просто молча этот крест пронесли после возмущенной реакции и римо-католических епископов в Украине, и греко-католических епископов, и посла Украины в Ватикане Юраша, то есть это все синхронно было сделано, да. И после этого очень много критики лилось в адрес папы, что он не понимает, что происходит. А второй раз, когда опять-таки критика была в сторону папы, когда он сказал, что, возможно, НАТО чуть-чуть подзадорил Путина, когда начало поставлять в Украину оружие. И опять полилось на папу, что папа не понимает, что происходит в Украине. И, честно говоря, даже в своих интервью я спрашивал об этих инцидентах епископов, и они очень мягко, очень деликатно, но подтверждали как бы мысль о том, что папа, ну, не совсем в курсе ситуации. Поскольку первая часть моего вопроса была в том, что ты вот пытаешься понять папу и часто о нем пишешь, ты его понимаешь, в какой парадигме мира он живет в контексте войны?
Ну, понимаешь, как и почему я так следовал за его поступками первое время, первый месяц и даже два? Это тоже попытка, ты вот правильно этот вопрос после того, что мы обсуждали. Да? В такой ситуации, когда вообще все разрушается, мир, кажется, да, жизни, ты хочешь найти какую-то стабильность, ты хочешь найти камень. Ты хочешь найти камень. Конечно, первый камень и первая радость веры — Писание. Но Писание актуально всегда, но тебе нужен человек, который сейчас живет, проникнут Писанием, находится в абсолютной церковной традиции, и который живет и это с тобой переживает. И такой человек для меня был все эти месяцы Папа Франциск. И таким человеком для меня остается. Вместе с парадоксальными заявлениями на политические темы. Это политическая тема. Папа, в конце концов, глава государства Ватикан. Вам трудно принять эти слова как вашего настоятеля, как вашего епископа Рима. Примите их как слова главы государства Ватикан. Попробуйте как-то, не то чтобы понять, но не делать из этих заявлений. Просто понимаешь, когда я как католик читаю в Фейсбуке, от наших коллег, кстати, от католиков тоже, ужасно унизительные слова в отношении римского папы. Пустые, да, лишенные не просто уважения, а какого-то даже, ну просто пройди мимо, промолчи. Если действительно это задело, и я понимаю, что и меня задело, ну, неуместность, да, может быть, этих слов, может быть, не вовремя, может быть, позже, или вообще не говорить, или написать об этом книгу. Но случилось, как случилось. При этом мы, как католики, понимаем, что мы, как церковь, большой у нас приход, и наш настоятель в Риме. Да, у нас у каждого есть епископ, есть исповедник, есть священник, но есть наш папа. И поэтому, если трудно принять то, что он говорит, молитесь о нем, как он в конце концов просит. И ведь что-то он делает, и делает много, и делает то, чего нельзя даже, может быть, рассказать. Вот я, например, жены Мариуполя передали письмо ему. Отправили это письмо мне. Жены бойцов отправили это письмо мне. Я это письмо отправил в Рим. И это письмо через полчаса легло ему на стол. Через полчаса он прочитал и дал свой, как мы бы сказали, фидбэк, свой ответ. Он сначала был письменный, потом был устный, а потом он принял делегацию жен Мариуполя. Ну, давайте ему вспоминать слова про НАТО. Можно? Он все равно будет слушать боль страждающих и помогать им так, как он может. Да, потом, понимаете, мы видим в центре боли, находясь, мы не можем принять никаких, не то что компромиссов, но здесь и сейчас нужна помощь. И он это, мне кажется, прекрасно понимает. И поэтому я пытался его слова донести максимально возможно. И, конечно, он думает и о католиках украинских. Для него Украина – это часть его братьев и сестер. Он же это знает прекрасно. Да, он думает и о католиках, которые остались в России, которые, это тоже трагедия, да, которые в огромном количестве поддерживают то, что сейчас происходит. Наши братья и сестры католики. И о них тоже надо думать. Не этими попытками компромисса сейчас, но где-то внутри-то он тоже понимает, что эти люди христиане, и как же они в этом всем живут. Поэтому я думаю, что у нас тоже, понимаешь, очень много политического взгляда на мир, такого очень светского в каком-то смысле, и мы от него тоже ждем, как от большого политика, как от Джо Байдена, как от Макрона, как от Меркель. Он, в конце концов, пастырь. И поэтому, вот когда говорят про оружие, ну не может он сказать «да, оружие», ну не может. Ну может Далай-Лама сказать «пойди в мясной магазин, выбери самый сочный кусок мяса и зажарь себе стейк, и съешь его, и насладись им, и еще курицу съешь». Может такое сказать Далай-Лама? Не может. Может папа поддержать оружие? Не может. Да, он поддерживает право защиты Украины. Это, безусловно, это наша вера, это в катехизисе прописано. Безусловно, Украина должна, может и будет защищаться. Но конкретно про виды этой защиты, ну, это уже странные люди, которые задают этот вопрос римскому папе, да. Вот интересно, задавали такой вопрос папам, которые были во время больших войн до него? Ведь не первая же война происходит. И Первая мировая была, и Вторая мировая была. Вот папы говорили что-то про оружие? Интересно будет исследовать их писание, что они говорили об этом. Поэтому то, что он поддерживает Украину в этой войне, то, что он молится за нее, и то, что даже, знаешь, такой маленький жест, как он сейчас плохо ходит, да, временно, в коляске, и когда эти жены мариупольских бойцов к нему пришли, после аудиенции подошли к нему, он встал, хотя ему было это очень трудно, встал перед ними. Поэтому вера дает право нам видеть язык жестов. Иисус очень много жестами показывал, правда, не только словами. Поэтому будем молиться за нашего папу. И я думаю, мудрость его и как пастыря, и как главы католической церкви позволит ему отделить политику от пастырства.
Сакен, в завершении хочу с тобой поговорить о журналистике, потому что я считаю тебя блестящим журналистом, да, таким очень интеллектуальным, таким тонким, не скандальным, так?
Не скандальным, надеюсь, так, не буду, не да, очень хотелось.
Да, если бы ты был скандальным, ты, наверное, был бы очень знаменитым, вот просто интеллектуальных способностей, это, мне кажется, не возникает вопросов даже в этом. А что бы хотел обсудить? Слушай, благодаря войне открыл для себя журналистику по-новому. Один пример мой собственный. Звоню пастырю Геннадию Махненко в Мариуполь. Говорю, есть 3-4 минутки пообщаться? Он говорит, есть, через слезы говорит. Говорю, как там у вас? Он говорит, только что убили мою дочь. Расстреляли дом, там была моя приемная дочь. Еще пару моих детей, я не знаю, где они и что с ними. У меня нету вопросов. Мы завершаем это интервью на 2-3 минуте. Ставим на YouTube эту программу. Мой друг, который помогал мне и помогает для Радио Мария делать на YouTube эфиры, говорит, а какой заголовок? Я говорю, оккупанты убили мою дочь. Мне мой коллега ставит вопрос, а не наживаемся ли мы на горе ради рейтинга? Я впадаю в ступор. С одной стороны, он прав, а с другой стороны, поставить что-то другое невозможно.
Но это же правда. Это же не кликбейт, это же не просто, понимаешь, ты и потом слово правильное, потому что все-таки Я сейчас все слова понимаю, хотя меня немного раздражает то, что нецензурная брань, да, это не язык украинского общества. В Украине не принято матюкаться с мамами, с друзьями, просто так походя. Можно, но вообще надо знать очень меру, да. И то, что из-за этой войны, из-за того, что и они много мата, и вот и первая фраза была очень такая емкая про русский корабль, и как-то оно все пошло. Но вообще этот нецензурный язык — это язык войны. На фронте очень много его тоже, и он пришел в наш мир, да. Но тем не менее, там ты не назвал орки, расисты, это более окрашенные такие наименования этих людей. Они, ну, это чистая оккупация, и они оккупанты, и они захватчики.
Я хотел у тебя спросить, как человек, который много в журналистике это видел, скажи, пожалуйста, ты что-то новое в журналистике смог открыть для себя во время этих уже почти 3 месяцев войны? И какая она для тебя открылась, журналистика?
Сложный вопрос, видишь, дело в том, что я вот не ездил, к сожалению, и не был близко к фронту. И вся эта жизнь, это опять же, есть репортерское призвание, есть военно-репортерское призвание, это отдельные вообще журналисты, которые едут туда и во многом хотят там быть, да, это не просто вопрос любопытства, хотят там быть. Я там не был. То, что я вижу, ты совершенно прав, в каком смысле, это в первую очередь фиксация. Наша работа сейчас — фиксировать человеческие истории. Самое для меня ценное, ну, помимо военная хроника, помощь и так далее, вот человеческие истории. Вот самый сильный для меня репортаж сделал канал 1+1. Я не все смотрел, коллеги, извините, но вот конкретно из того, что я видел. Когда, вот помнишь, знаменитая фотография на обложке журнала, когда военный парень выносит ребенка из Ирпеня, и рядом с ним женщина, мама этого ребенка. И они нашли эту маму с этим ребенком, они на Волыне подробно. И живут там, и в этом же городе оказалась семья этого солдата. И они пришли к маме с папой этого парня, который спас ребенка, и звонят ему туда на передовую, не говорят где, просто его голос и смс-ки. И потом обещали их встретить, и я жду этой встречи, чтобы они встретились. Вот такие истории человечности, да, на фоне абсолютной зафиксированной бесчеловечности, которую... Сил. Фильм «Обыкновенный фашизм», вот недавно мы с коллегами говорили, был снят через 20 лет после того, что они натворили. То есть вот так много времени, при том, что много было режиссеров, это много осознавалось, так много времени на это ушло. Фиксировать и рассказывать максимально человечные истории про то, как украинцы друг друга поддерживают, как борются, как защищают друг друга. А то, что... Это только во время войны бывает, конечно, перестраивается вообще все твое сознание. Не знаю, насколько это справедливо, просто я думаю, что ты об этом не думаешь. Ну, о чем я говорю? О том, что у нас, в общем, сейчас тот уровень политической дискуссии в медиа, который был, отсутствует. Да? Вот был раньше там несколько групп, они друг с другом воевали, разномыслие, критика и так далее. То, что сейчас этого в таком количестве нет, это необычно. И вот очень необычно, что в журналистике нашей сейчас нет вот этой вот критики, этих баталий политических, да, потому что это военное время. То есть на самосохранение уходит все. И анализ, какие-то внутренние противоречия, все откладывается, да. Понятно, не надо ничего забывать. Кто как себя вел, это очень важно в эти времена. Но вот это необычно, потому что все-таки мы не жили в таком, это как, ну... Когда, не знаю, какое-то жуткое стихийное бедствие, наверное, ты не думаешь, ну как мы все это сейчас знаем, да, вот с этими тревожными чемоданчиками, с этими перемещениями, что есть что-то очень важное первостепенное, есть то, что не очень важное и второстепенное и так далее. Вот это только во время войны, и не надо к этому привыкать, потому что в обычной жизни, конечно, журналист должен все охватывать и смотреть как можно шире на происходящее.
Помню, кажется, свое первое интервью во время войны с Арестовичем. Он сказал, что когда борешься с сатаной, главное самому не осатанеть. Цитата разошлась достаточно широким тиражом. Как тебе кажется, украинцам удается?
Еще не поборолись для того, чтобы сказать. Не побороли. Но, конечно, удается в каком смысле? В базовых вещах. В базовых вещах, конечно, да. Просто война – это долгая история, даже не потому, как она идет, а какие последствия она имеет. Мы очень долго живем в вот в этих словах, в этих явлениях, в этих картинах, в этих трагедиях живых людей. Поэтому пока, мне кажется, конечно, нет, безусловно, нет. И я думаю, что удастся. Я бы про сатану так, я более шварцевское сравнение с драконом. Когда борешься с драконом, не стать драконом, да? Примерно одно и то же. Но на самом деле, вот те примеры, о которых я говорю, человечности, помощи друг другу, помощи, отношения к военным, к людям, которые на фронте, к тому, как их с ними прощаются, как их поддерживают. В конце концов, отношение к тому, что правда на украинской стороне в этой истории. Это мне кажется, очень серьезные сдерживающие факторы, которые не позволят уйти в рабство ненависти, в конце концов.
Буча, песня «Соловій Христини» про українську лють, потом победа на Евровидении про Стефанию. Что объединяет это все? Это слезы. У меня от этих всех мгновений, да, которые я видел, всегда были слезы. Еще много-много там интервью относительно последствий этих всех ужасов. От чего плакал ты?
Да много. Ну, такие какие-то особые моменты, я их берегу очень. Вот я описывал картину на вокзале, когда приехал боец с фронта, приехал его, идут два его сына, его сначала не видят, а потом увидели и побежали к нему. Вот знаешь, как дети, вот со скоростью 0 и 100 километров в час через секунду. Вот они стоят, и вдруг они увидят, и они бегут к нему. И вешаются на нем, и не отпускают его, и он роняет рюкзак. Казалось, такой в фильме образ, да, такой очень расхожий. А когда ты видишь это живьем своими глазами, глаза этих детей, глаза их отца, трудно сдержаться. И таких очень много моментов. Какие-то очень, не просто трогательных, очень человечных, опять же, лишенных пропаганды или чего-то, да. Понятно, война нужна, пропаганда, все нужно, но... во время войны важно не терять все-таки человечность, в том числе нам, журналистам. И вот такие вот картины, они очень сильно поддерживают. И да, они очень глубоко эмоционально трогают, очень глубоко. Это будет... Я был на кладбище в Ивано-Франковской области, и там бабушка рассказывала, как соседа мальчик, как он погиб в бронемашине рядом с Бучей, с Ирпенем. Про его историю, про его семью. Ну, невозможно слушать с железным лицом такие вещи. А она при этом была очень спокойна. Это тоже вот как бы большое горе, оно иногда тихое. Без криков большое горе. Так что вот так.
Татьяна, спасибо тебе огромное за это спасибо интервью, за твои мысли, за твое, знаешь, это сочувствие, да, это чувствуется, что ты человек глубоко переживающий каждое мгновение, каждую новость, да, и ту, что называется, людям с такой психофизикой не позавидуешь, постольку, да.
Завидовать грех. Спасибо да. большое всем вашим зрителям. Большой привет. Все будет хорошо. И Бог хранит Украину, украинский народ. Все будет хорошо. И пусть да, все будет хорошо, все будет Украина, как говорят. Все будет хорошо, все будет Украина.
Дорогі слухачі, з нами був Сакен Аймурзаєв, відомий журналіст з державного телеканалу «Дом». Сьогодні був гостем нашого YouTube-каналу і, звісно, що нашого радіо. Марія, підписуйтесь на канал, ширте, ставте лайки. Це допоможе якомога більшій кількості людей бачити нас і, знову ж таки, ширити серед своїх друзів наш контент. З Богом, побачимось і почуємось. Спасибо, Сакен, з Богом.
З Богом.